Вы слушаете межрелигиозный диалог.
Было страшное землетрясение, и погибло 200 человек в Индийском океане, да, вот 15 лет назад. Я всегда думал, ну где здесь Бог? Погибли 200 тысяч невинных людей, там Бали, ну, знаете, да, вот в Индии. Оказалось, на островах, которые тоже пострадали очень сильно, была гражданская война, и она длилась около 40 лет, пока, как говорится, чума на оба ваших дома. Сейчас там мир и благодать, но население предела.
Студент Международного философского университета школы причинности. Опишу вот этот вопрос с точки зрения научной философии, как он выглядит. Значит, если мы обратимся к источникам Библии, значит, как был создан человек? Человек был создан по образу и подобию Божьему, безгрешным. Если мы помним, зло в человека вошло после грехопадения. По этой причине видение такое, что в каждом человеке присутствует и божественная часть, и определенное зло, с которым человек живет. И формулировку врага, о которой мы говорили, я бы перенес именно к вот этому злу, с которому человеку приходится постоянно жить, даже внутри самого себя. Человек и сам может быть врагом для самого себя. И поэтому, когда мы встречаем другого человека, мы также понимаем, что в нем есть и божественная часть, которой мы должны всячески помогать и способствовать. И в то же время мы понимаем, что в нем живет зло, которому мы должны сопротивляться и давать отпор. В семейных отношениях те же самые ситуации. В жене есть и божественная составляющая, которую мы постоянно поддерживаем и одобряем, и способствуем. И одновременно, если проявляется что-то злое, мы это пресекаем, утихомириваем, ну и какими-то сподручными способами мы стимулируем самого человека и подавляем зло. Что касается конфликта на Украине, то ситуация такая, что в государствах много личностей, которые духовного уровня высокого, но в то же время достаточно большое количество людей агрессивных. Они со временем накапливают напряженность агрессивную, которая вынуждена во что-то выливаться. Вот. И поэтому мы, по большому счету, мы не воюем с Украиной, как с нашими врагами, а мы, у нас получается какая ситуация, что мы воюем с Украиной и воюем со злом, которое находится и в нас, и в них одновременно, государство.
Сотворил много уже зла и, в принципе, угрожал всем нам уничтожением. Дескать, вот мы его поймали, вот мы его загнали в угол, и вот нас много, он один, и вы говорите, Бог на его стороне. Откуда такая информация? Если человек не раскаялся, если человек не собирается меняться, если человек уверен, даже будучи загнанным в угол в своей правоте, откуда у нас такая уверенность, что Бог на его стороне?
Прозвучал такой тезис, что человек стал под пулемет. Пока что под пулемет он ставит других и очень многих.
Но мы даже абстрагируемся от конкретного человека, о котором
нет,
все я думаю.
Нет, он не то, что не раскаялся,
я,
он
кстати,
не то, что не
задумал угол, про него,
а он продолжает ставить под пулемет.
Встречаю сына из школы, идем по задним дворам за старых хрущевок пятиэтажек, и вдруг я слышу детский плач, просто вопль ребенка и мужской ор. Я не могу пройти мимо в таких ситуациях. Я так сына отодвинула и, значит, туда прямиком. И наблюдаю картину. Уже стоит одна бабушка растерянная, смотрит на здоровенного мужика, который орет на свою дочку. Ну, вот будик от вины, наверное, девочки. Причем он не просто орет. Я вижу, что он не вполне адекватен психически. Он ее там трясет. Он говорит, если ты будешь орать, ты маму не увидишь. Я останавливаюсь и вот прям чуть ли не за рукав говорю, это ваш ребенок? И это его немножко отрезвило. Он говорит, мой, я говорю, остановитесь. это точно ваш ребенок? А девчушка орет просто вот как бешеная. Вот у меня был опять же выбор. Я по сути ничего такого сильного-то и не сделала, потому что я все равно растерялась. Я думаю, сейчас я вызову полицию. Но он докажет, что это его ребенок, насилия как такового, ну, не было, не били ребенка, да, на него орали, ну, поговорят с ним, не более того. Он пошел дальше в сторону детского сада. Но у меня был выбор, опять же, постоять и подумать. Ой, наверное, это вот семейный конфликт, и виноваты оба. И дочка виновата, она ж плохо себя вела, она, наверное, истерила там конфету или что-нибудь требовала. Поэтому не буду я вмешиваться, но оба виноваты, ну, семейный конфликт, бывает.
Пойду за них помолюсь.
Да, пойду помолюсь. И за нее, и за него. Вот все-таки зло-то оно есть? Или...
Я говорил об идеале. Но практически он осуществляется по-человечески. Угу. Потому что поступить как Бог мы не можем. Мы поступаем как люди. Мы бьем морду, мы наказываем, мы вызываем полицию. Я вот тоже разок-другой на улице фонари получал за то, что кто-то там кого-то бил. Да. Как ты шел на Южный, смотрю, какой-то... Мужчина свою жену наказывает.
Злой из нее убивает.
Какой-то друг его там морально поддерживал. И пьяный, правда, был. Ну, я тоже так. Пошел, получил синяки. Ну, им вроде досталось. Чего стоит милосердие. Нужно поступать со злодеями, соответственно, в форме их злодейств. Но в какой-то момент остановить этот суд... для того, чтобы видеть более глубокие процессы, которые в этом злодеи происходят. Возможно, они уже начали происходить, а мы их не увидим. Да? Мы просто погребем и скажем, наконец-то зло, мы победили зло. А оно вдруг раз и прорастает во мне, там, в тебе и так далее. Так, то есть, убив и разоблачив, и приперев к стенке, зло не побеждается, оно лишь сдерживает. Ну, об этом хорошие философы писали. Конечно, Трубецкой, кажется, или кто-то говорил, что...
Но не Ильин точно.
Да, Трубецкой, кажется, да, что государство и вся система вот, законодательного, там, правового порядка, они существуют на этой земле не для того, чтобы достичь рая, да, а чтобы не допустить ада. То есть этими способами мы рай не построим, тем, что постоянно там следим за дисциплиной, кого-то наказываем, там, сажаем... законы уголовные разрабатываем. Ну, рай этим не построен. Это иллюзия. Но какую-то раздел между раем и адом ну, мы обозначим. В этом смысле, Марина, да, добро должно быть с кулаками. Я тоже с этим согласен.
А с чего ты взял, что Бог на стороне вот этого злодея, да, который не раскаивается, который только ждет момент, чтобы дернуть последнюю ниточку и всех подорвать, к примеру, да?
Был далек от мысли, что Бог такой перебищик. Ну, кто за него заступится, кто за нами, это был бы, конечно, Бог на побегушках такой. Имеется в виду, что в какой-то момент в человеке униженном, раздавленном, припертом к стенке рождается потенция пересмотра, потенция к изменению, да, к какому-то просвету внутреннему. В этот момент лучи вот в нем какие-то зашевелились. Да?
Раздавить-то надо его сначала, к стенке припереть, чтобы у него лучи-то эти проснулись.
К стенке-то надо припереть, я согласен. Когда мы припираем к стенке, мы эти лучи чаще всего вот в этом ажиотаже припертости уже не видим. Вспоминаю, как вот большевики, как собак расстреляли вот царскую семью. Да. При том, что спорным остается вопрос даже для самих православных христиан о канонизации, там, о святости Николая, там, о семье. Ну, судя по документам, по истории, да, по той информации, которая до нас дошла, ну, они их загнали в подвал, да, их поставили и начали их стрелять. Да. Причем, видя, что эти люди не бегут, не орут, не проклинают, да, да, и там стояли прекрасные девушки, там стоял мальчик-подросток, да, беззащитный. И они взяли, как сволочь, их расстреляли, потому что этим людям здесь не место. Они испортили жизнь народу, да. Это источник наших несчастий. Вот эта ослепленность, она не дает нам увидеть даже такой свет, да, который... через этих страстотерпцев.
Фильм «Служебный роман», и там, когда вот этот вот один из героев, он, чтобы дать пощечину, он вначале долг отдает, а потом дает пощечину. Вот интересный момент. Когда мы кидаемся с ненавистью на кого-то, мы вообще заглянули в себя, а где наша-то ненависть? Где наше зло? Где наша злоба? Вот именно к разным ситуациям, к разным событиям в этом мире. Вот когда мы начинаем оголтело на кого-то кидаться, вообще надо заглянуть еще внутри себя.
Толпа либо ненавидит, либо толпа отстаивает свою точку зрения. Ты должен примкнуть. Да, и наша психология толпы так срабатывает. Ты должен примкнуть к правильному лагерю. Некогда сейчас размышлять о твоей шкуре, там, о твоей судьбе, о твоей совести. Вот уже и так ясно. Сюда откликается, значит, тебе туда. Да? А действительно, надо очень глубоко все проверить, в том числе внутри себя. Но это кажется неактуально. Это потом. Да потом, вот когда мы всех врагов задушим, мы подумаем, а правы были мы или нет. Может быть, надо чтобы было скорректировать, поработать над ошибками, да. Вот это, конечно, почти преступно бывает.
Что мы-то сделали вообще? Какой мы позитив в этой стране? Или мы вот сплошные, это плохо, это плохо, это плохо, так оно и будет плохо.
Та часть общества, которая ненавидит в каждой из стран конфликта, вот эти люди вне Бога, и Бог против них. Но есть неприсоединившиеся, надеюсь, половина здесь точно такие есть, которым просто мы неприсоединившиеся. У нас движение неприсоединения. Мы не участвуем в чужих разборках, в чужой ненависти, в чужих там реваншистских планах или, наоборот, там возрождение чего-то там якобы Киевской Руси. Мы ни в чем в этом не участвуем. Мы просто наблюдаем с отвращением над разгулом ненависти.
Если у нас желание остановить зло, не убивать никого в ответ, да, там, не уничтожать, а остановить. Ну, и речь идет о слабых в том числе. Я извиняюсь, вас Лена зовут?
Да.
А вы так просто пылко говорили, вот мы кидаемся. Вы хоть на кого-нибудь кидались раз в жизни? С кулаками били, грызли?
Да, два судимые.
Что было решающим моментом, когда вы решили, что все-таки не можете ни одну из сторон рассматривать как правую, да, что вот и та, и другая сторона виновата? В момент, когда вы осознали, что борьба идет на самом деле за ресурсы. Вот как вы к такому выводу?
Началась она за ресурсы, конечно, да. Ну потом-то, конечно, все поставлено на кон было все, и жизни людей, и детей.
Когда не возвращаемся мы снова к дилемме к этой самой. Если бы речь была, да, там, бабло и бабы, это одна история. Если речь идет о более сущностных вещах, о более экзистенциальных, можно ли тогда оставаться вот в этом конфликте абсолютно таким?
Да. Наверное, нет. Беспристрастным остаться нельзя, но проявлять страсть, даже и возвышенную страсть, да, причастность и так далее, нужно в ту меру и в той ситуации, в которой ты оказался. Да, вот недалеко от этого конфликта. Да, нас там нет. Нам пишут, что там вот так и сяк, и так, а эти такие. Как ты сидишь на месте? Но меня там нет. Поэтому я в данной ситуации не должен там оказываться. Я должен быть, оставаться здесь, вокруг себя, бороться с тем злом, который вот от меня зависит.
Один сельский человек вот говорил, я вопрос вам теперь, как ведущему, он так говорил, идет пьяная драка, деревня на деревню. Одна деревня большая, 17 миллионов километров, другая поменьше, 500 000. И вот пьяные дерутся. Какой нормальный человек, даже если у него там ружье, пойдет разбирать пьяных людей. Ну, им надо подраться. Национальное, пускай это пьянство религиозное, но это все равно, это страсть такая.
С другой стороны, они же убьют друг друга, и, может быть...
Туда им дорога?
А люди хорошие были, ну, просто напились.
Вы понимаете, может, другая ситуация. Моя деревня пошла убивать другую деревню. Есть ли во мне какая-то доля ответственности за то, что парни из моей деревни пошли убивать женщин и детей в другую деревню?
А Бог-то как-то участвует в одной из сторон. Каждый читаем свои священные писания, там у каждого свой Бог. На какой-то же стороне Бог стоит у каждого?
Его участие, каждая религиозная система или каждое безрелигиозное даже понимание, оно отводит свое место. Конечно, Бог с нами. И так говорит каждый. Но такой Бог, какого я знаю, какого я представляю, такой Бог, какой должен вот быть сейчас.
Катакомбные христиане, они православные, они говорят, что это подготовка к Армагеддону.
А, я согласен. Концепция сбывающегося апокалипсиса. то есть как апокалипсисе, который не наступит в один день, а который идет постоянно. Вообще апокалипсис, ну и вот эти битвы вокруг этого процесса, это, собственно, процесс истории человека, это уже апокалипсис. Кстати, вы помните, как переводится слово апокалипсис?
Творение.
Да, оно переводится не конец света, не конец жизни, не конец всем нам, хана там и так далее, а оно переводится откровение. То есть в истории, в процессе взаимодействия людей, сил в этом мире вдруг нам открывается свыше какая-то целесообразность, какая-то направленность. И этот апокалипсис христианский говорит, что все-таки добро победит.
Одна треть умрет.
Начать создавать мир нужно с локальных точек, сначала внутри себя, потом распространить любовь на семью, и потом уже задумываться о каких-то более крупных вещах. Если мира нет в локальной точке, то его не распространить дальше. То есть пока у нас внутри есть зло, сомнение, нельзя брать ответственность за что-то большее. Пусть воюет моя деревня, но я ответственна за любовь в себе, в своей семье, и за то, чтобы зло не пошло дальше распространяться.
Люди могут не принять то, о чем мы сейчас говорим. Понять по-своему, да. Человек все-таки должен сопротивляться злу в том смысле, в том понимании, которое он имеет сейчас. Вот просто отсиживаться и медитировать мало. Поэтому люди бегут воевать. Вот я их тоже понимаю. Ведь те, кто бегут туда сражаться, они по разным мотивам бегут или обороняются, да, до них доходит апокалипсис как откровение о том, кто ты есть, куда на самом деле движется мир. Какова картина мира настоящая, а не вчерашняя для тебя, да. И в этом смысле с войны человек тоже приходит очень часто не только покалеченным, но и, как Лев Толстой, если помните, да, он с войны пришел озаренным в каком-то плане, да. Он написал целую книженцию, и серьезная концепция с тех пор живет в нашем мире, вот. Там, о ненасилии там, и так далее. Ну, то есть там тоже откровение.
Мы уже на протяжении полутора часа говорим очень много о ненависти. Но где рождается вот эта ненависть? То есть я начал на этом курсе заниматься антропологией страха, работая над произведением, читая произведения разных там авторов ужасов, я замечаю, что большинство там какого-то дискомфорта, большинство, даже если ненависть к этому мотив заложена, она рождается именно из страха дискомфорта. Вы как считаете, предшествует ли страх ненависти? Просто у меня недавно была ситуация, что вчера буквально, я иду, стоят на перекрестке два человека в нетрезвом состоянии и просят позвонить. Меня они не трогают, без проблем. Но идет парень, более щуплый, чем меня, идет там с чумой, с крючком, в пальтишке, они его тормозят. И что есть позвонить, там что-то начинают его толкать. Ну, разворачиваюсь, перчатки снимаю, ну, жду, потому что, как бы, пока они его не ударят, это не мое дело, потому что, ну, считаю, что, как бы, мужчина должен в этой ситуации хотя бы словесно как-то уметь разобраться, а уже если ударят, двое на одного, ну, в моем понимании, нечестно. Себя анализирую, у меня сначала появляется страх дискомфорта, то, что меня ударят, и тут же меня осаживают мой там опыт каких-то боевых секций, то есть какой-то уже более осознанный опыт, и опыт того, что я понимаю, что у меня есть какие-то принципы. Ну, то есть вот здесь вот разум и инстинкты, они стоят вот так, да? Но при этом эта ситуация как-то обходится, парни не трогают, все, я иду дальше, и я уже начинаю вот осмысливать этих людей как социальный элемент, и я начинаю их ненавидеть.
Вот перчатки здесь стоят.
Поэтому не напали, потому что снял.
Откуда она рождается? Ну, наверное, от страха. Мы не можем сказать, что напрямую от страха рождается ненависть, да. Наверное, это что-то более глубокое. Но я бы сводил ее в первую очередь к принципу выборности, да, к принципу выбора, предпочтения. Ненависть онтологически говорит нам о каких-то хороших закономерностях внутри человека. То есть человек не может быть всеядным, он не может быть беспринципным. Он что-то выбирает, что-то. Ситуация, в которой мы оказались, я имею в виду человек Homo sapiens, как он пошел развиваться, да, этот принцип выбора, он становится трагическим, как и все, в принципе, проявления человека. Любовь трагична, ненависть трагична, знание, мы помним,
много мудрости,
как там сказано?
Много печали.
Много печали, когда в Экклезиаста, да. вот, и так далее. То есть все, что человек в себе не чувствует, все становится, все проявляет себя несовершенно и даже ущербно. В этом смысле ненависть, почему она стала разрушительной, ну, очень сложно сказать. Наверное, страх питает ее. А что рождает страх? Страх рождает. Кстати, тоже хороший принцип. Страх – это свойство неординарного, неравнодушного восприятия реальности. Если я чего-то боюсь, значит, я неравнодушный человек. Да? Значит, какие-то элементы этого мира рождают во мне трепет, да, удивление. Можно сказать, что любое свойство человека, оно позитивно изначально. Ну, не в философском смысле позитивно, а в нравственном. Да? Оно изначально позитивно. Но в том, как мы развиваемся, это приобретает трагические черты. Потому что в человеке, как вот нам сегодня напомнили, забыл ваше имя.
Сергей
напомнил, что произошло грехопадение по нашим христианским и библейским, в принципе, взглядам. В человеке что-то надломилось. И поэтому все, что он выражает, чувствует в этом мире, оно заражено каким-то надломом, какой-то ущербностью, да, какой-то деструктивностью. Вот. В этом смысле любое свойство человека, интересно, откуда оно возникает, чем оно должно быть изначально. Вот ненависть, наверное, должна быть изначально возможностью выбора, да, свободы, принципиальности тоже какой-то. Да. Свободы, кстати. Представьте, если бы мы все автоматически любили, да, и ничего не могли бы отрицать или в чем-то сомневаться. Но если бы этого свойства не было, человек перестал бы быть свободным. И тогда он не был бы человеком. Да, поэтому Бог создает не себя, не клон себя, а нас с вами. То есть существо, способное на конфликт в том числе. Да? Вот. А так бесконфликтно жил бы Бог сам в себе и нас бы клонировал. Да, ну вот он нас создал такими. Но психологически, да, интересно поразмышлять, откуда берется ненависть.
Преступнику говорили непонятные слова. Вначале он так, ну, реагировал спокойно именно вот на то, откуда его злость вот этого. И вначале он спокойно реагировал, потом напрягался, и в конце концов он дошел до такого гнева, до такой ненависти. И результат этого эксперимента именно непонимание, которое рождает страх. То есть то, что ему говорили, он не понимал, это вызвало у него страх. И отсюда прям такой гнев, такой шквал ненависти, поскольку это еще было преступно.
Ведическая парадигма, она предлагает нам ведать. Если ты понимаешь закон, причинно-следственные, да, ты, в принципе, ну, я утрирую, конечно, как бы, ну, выздоравливаешь, ты спасаешься, ты разобрался, что происходит, а вот, оказывается, что происходит и так далее. Да, это важный момент, но я считаю, что это 50% победы, когда человек разобрался в причинно-следственных связях более или менее глубоко. Но с христианской точки исцеления происходит не столько из такой глубокой информированности о законах этого мира, сколько из свободы самоосуществления, да, и творчества. Даже если мы в чем-то не разбираемся, чего-то не понимаем, это может означать, что в этом мире есть место тайны, которое, ну, невозможно разгадать. И это прекрасно. Нельзя все досконально понять и сказать, ну, теперь я спасен. Я понял, кто прав. В принципе, человека не должно было быть на этой земле. Да? И, кстати, к таким выводам тоже философия приходила. Да? Столько всякой возни с нами и жути. Поэтому человеком жалкая ошибка.
В поколении есть 11% людей, гипертимов, которые накапливаются. Гипертимы – это такие люди, которые вот либо в космос, либо в драку. Значит, и у них накапливается энергия. Она бывает критическая, приходит к власти, какой-нибудь гипертим очередной, там, Гитлер или Наполеон. Потом их всех, естественно, выкашивают, там, на Ватерлоо, неважно где. Вот, и потом снова лет 50. Ну, в среднем раз 50-100 лет они, как бы, вот, обязательно, вот, есть такая антропологическая чисто теория, кстати. Y-хромосома, она длинная же, и вот надо вот кого-нибудь набить рожу, потому что у нас в церкви, мы очень пацифисты в основном все, человек поехал в Донецк, полтора года стрелял, значит, миномет стоял прямо на девятажке, Вот, пожалуйста, человек верующий, глубоко воцерковленный, диакон церкви. То есть у него такая длинная хромосома, что он не выдержал и поехал.
То, что гипертимность – это следствие длинной хромосомы, далеко не факт. Гипертимность – психологический фактор, происходящий от того, что человеку очень не хватает внимания. То есть, если коротко, это синдром недостатка внимания и попытки себя проявить любым способом, чтобы только заполучить это внимание. То есть, это патология. Да. Не только Выгодскому. И еще теория Альфреда Адлера, знаменитого, ну, по сути, он считает основателем социальной психологии, а так основатель, как известно, индивидуальной психологии. Да, ученик Фрейда, который говорил, что человеком движет комплекс неполноценности и стремление к превосходству. Не только, нет, неполноценность любого органа может быть, неполноценность как психологический фактор, любой вариант, да, но когда она, то есть в норме чувство неполноценности есть у каждого человека, оно как раз движет нашим развитием, формирует творческое я там и так далее, и так далее. А вариант патологии, когда человек уже ничего не замечает и патологически стремится к власти, это называется комплекс. Так вот, те диозные личности, которые были вами перечислены, вряд ли у них там хромосома длинная.
Длинный БМВ всегда впереди, знаете.
Вот. Слово «ненавидеть». Вот мы начали с этого слова, но никто не задумывался об этимологии. А по сути, у слова-то эстетическое происхождение. Не этическое, а эстетическое. И, кстати, тут вспоминается идея Бродского, я думаю, все знают, да, Иосифа Александровича Бродского, знаменитого поэта, нашего отечества, который говорил, что этический выбор, он основан на эстетическом. И если бы люди чувствовали красоту, а эстетика все-таки это правильно.
Гитлер был художником неплохим, так что...
Вообще чувство красоты и уродства. И вот когда мы говорим «ненавидеть», это фактически закрыть глаза на насилие, уродство. Я не хочу этого видеть, и я хочу это прекратить. Поэтому я согласна, что ненависть – это не эмоциональное состояние. Вот мне Аня Чагина ответила, да, ВКонтакте, я не стала уже дискутировать. Это не эмоциональное состояние, это выбор и отношения.
В том числе деструктивно выражается. То есть если ты не видишь в этом гармонии, все равно надо подумать о том, а почему ты не видишь в этом гармонии? Там вообще нет ни йоты гармонии, или там сплошная дьявольщина. Да? И вот человек, кстати, эстетический человек, воспитанный человек, образованный человек, он все равно в какой-то формации образованный, эстетический в том числе, да, он все равно ограничен в своем восприятии реальности. Он должен отдавать себе в этом отчет. Тогда ненависть не будет разрушительной. Если я буду рассуждать о природе зла больше, чем пытаться это зло задавить тут же. Да?
Фараон был ожесточен самим Богом. Может быть, и Гитлер, Наполеон, и македонские, и нынешние товарищи невысокие, они тоже просто Богом были ожесточены.
Это недоразумение не с переводом связано, а скорее с богословскими формулами, формулировкой. Это богословская формулировка, которая была в то время актуальна. Да? Ожесточил Бог сердце Гитлера, чтобы проучить Сталина. Да. Но на самом деле классическое богословие давно уже разобралось, да, и как мы знаем, и здесь речь идет об антропоморфических способах выражения причастности Бога к происходящему. Да. То есть если мы видим какое-то ужасное зло в этом мире, да, несправедливость и так далее, оно не означает, что Бог испарился. Он все равно каким-то образом в происходящем участвует. Да, его промысел, его мудрость продолжает искать путь к человеку. Ну, древний не мог так сказать, иначе это...
Иисус прямо подтолкнул Иуду к предательству. Говорит, что хочешь делать, делай быстрее. Тот пошел, и все. То есть Иоанн Богослов пишет в своем Евангелии, что Иисус прямо сказал Иуду, что задумал, давай иди, делай. То есть не только в Ветхом Завете такие дела.
Он любил Иуду и переживал за него, в каком-то смысле внутренне конфликтовал с ним. Поэтому это способ передачи конфликта, возможно, а не одобрения. Вот мы же тоже так говорим, ну давай, иди, да, хорошо, иди там, предай меня, да, иди там, ну не в душу, да. Вот ты, я чувствую, ты уже готов, сможешь ты это сделать, или ты меня еще любишь. Мы так тоже можем говорить, и я думаю, что в словах Христа вот это звучало. Они, вот ты молодец, слушай, как ты все ловко, давай с тобой все подстроим, чтобы меня распяли, унизили, а оказались виноваты эти.
Чисто если бы занимался следователем, нормальный бы криминалист, он сказал, что если Иисус видел то, что есть в человеке, а Иисус видел, написано, он знал, что он его предаст. И даже в Евангелии 4 места сказано, что он знал, кто его предаст. Так что криминалист бы был на нашей стороне.
Да. Лично у меня вопрос такой в голове сформировался. Является ли власть, вообще власть государственная, каким-то новым богом? Богом для нового человека, да, потому что Как тут опять же говорилось, что Ветхий Завет сформировал свое отношение к врагу, лицо этого врага, действия, которые должны к этому врагу предприниматься. Является ли просто государством вот этой идеологии, новой религии, и, ну, причем здесь опять же там христианство и другая какая-то конфессия, да, если у нас царит, скажем, своя религия со своими врагами, со своей ненавистью, да. Что может сделать христианство в этом случае? Как оно может свою, скажем, точку зрения продвинуть? Как этот должен диалог, собственно, совершаться?
Любое расценивание чего-нибудь в этом мире, да, поиск смыслов своих вообще в этом мире, он имеет религиозную окраску. Поэтому религиозное сознание переходит на все те явления, объекты, да, которые человек в этой жизни встречает. Поэтому и государство становится религией. Тоже новая религия. Причем не новая, а старая религия. Потому что это именно дохристианская, добиблейская религия вполне адекватная для языческого сообщества. Языческое сообщество не могло не обожествлять власть, потому что власть была гарантом выживания. Это был потолок, на который человек ориентировался. Но когда религиозные системы откровения, так скажем, входят в жизнь, то этот потолок раздвигается. И человек понимает, что обожествлять земное, ну, не стоит вообще. Даже такое красивое, мощное, мускулистое и всегда правое, да. В этом смысле выход христианства в том, чтобы оставаться христианством. Наряду с этими религиозными системами, которые уже веками сложились до нас. Светить своим светом, да, быть самим собой и ни с чем не сливаться. Хотя это сложно в истории. Любая религиозная система классическая тоже начинает метаться между огнями и иногда чувствует себя сращенной, да, с чем-то, с государством, там, с искусством, с наукой и прочее, да, одновременно и конфликтуя с этим и так далее. Поэтому христианство, как и человек, должен оставаться самим собой. Вот христианство призывает не быть христианином в системе организации какой-то культуры, да, только лишь. Христианство призывает человека быть человеком. То есть, чтобы человек оставался свободным от идолов. Совершенно не сталкиваться с идолами мы не можем, потому что вся жизнь насквозь религиозна. Вот, ну, везде, везде. Государство – это древнейшая религия, которая говорит, я всегда прав, а ты молодец.
Именно поэтому, видимо, пророк сказал, что не тебя отторгли, Самуил, меня отторгли. Да, избрали себе царя.
Евреи хотели избрать классическую форму правления, монархическую. Да, это было расценено пророком, тогдашним вождем Самуилом, как предательство тех идеалов, которые, в общем-то, открыты были израильтянам. Да. Ну и пришлось пойти на компромисс. Кстати, Бог пошел на компромисс и позволил им выбрать этого царя, сказав им тогда, если вы выберете, ну, если у вас будет царь, помните, что он всего лишь царь. Ну, так я перефразирую. Призывать вас в армию, когда вы не хотите, налоги драть с вас, да, и так далее, наказывать вас. Вы понимаете? Да, понимаем. Потом, если он отступит от совести и от меня, от Бога, да, так свыше сказано было, то погибнете и вы, и царь ваш вас не спасет. Если вы это понимаете, вот выбирайте царя. В этом смысле вот такой взгляд должен быть и сегодня, я думаю. Нужны цари? Ну, нужны. Нужны правительства? Нужны. Государство, полиция? Ну, как без этого? Хаос наступит, да? Но это все ограниченное. Это все временное, да? Его нужно ценить как временное. И тогда оно займет свое место. А человек должен остаться человеком перед лицом Бога. Перед лицом вечности, в которой он движется бесконечно. Вот. Так что вот это христианская позиция.
Илья, магистрант истории. У меня была какая-то историческая ненависть к мусульманам, ну, в частности, вот, например, к албанцам, да. Больше погружаясь, понимая эту сторону конфликта, я, конечно, не смог там, например, принять, простить там или понять людей, которые там, ну, занимались совсем какими-то зверствами. Ну, это, мне кажется, невозможно, когда это буквально злодейство неописуемое. Однако я смог уважать, ну, вот побороть в себе эту ненависть, понимать, что там тоже люди, но есть некоторые моменты, которые нельзя простить. В этом плане враги есть как бы и с одной, и с другой стороны. Я, наверное, конформист. Я в первую очередь ищу в себе силы не ожесточаться.
Балбанцы-то христиане, уж потом турки помогли немножко.
В самом начале вы сказали, что нельзя закрыть глаза и делать вид, что этого нет. Просто человеку нужно иметь честность, тот апокалипсис, мне кажется, внутри себя. Потому что просто когда в человеке есть, ну, рождается вот какая-то плохая эмоция, человек сопротивляется ей. И на сопротивлении рождается еще сопротивление. Он не может откровенно себе признаться, что я злюсь, я ненавижу. А дальше уже развивать, почему это происходит, что со мной случилось, что во мне это зародилось. Сейчас в каждом человеке происходит свой личный апокалипсис, который должен как раз открыть правду именно на себя.
Примерно 20 лет назад в роддомах обнаружили, что у мальчиков рождается там, в 2-3 раза больше, чем девочек. Вот. Ну, специалисты сразу сказали, все, будет война.
Когда УЗИ девочек абортируют?
Процесс этот такой грандиозный, космических масштабов. И говорить так, что виновата там какая-то одна личность, не приходится. Ну, виноват у нас кто? Ну, Америка у нас виновата.
Внутри меня сейчас тоже происходит война. Я как бы пытаюсь медитировать, познать все сразу. Попробовать почувствовать и ту сторону, и эту. Я горюю внутри себя и не знаю, что с этой серостью внутри себя сделать, куда ее приложить так, чтобы она так не светила. Поэтому, не знаю, тоже еще говорят, во времена войн и всяких неурядиц человек обращается к духовному своему началу, к центру. И мне кажется, что в это время Бог увеличивается со всех сторон. Но не только Бог увеличивается, увеличивается и зло, потому что тоже важен баланс. И тут сложно остаться безучастным, потому что не понимаешь, что тебе нужно делать, чтобы это прекратилось, но и не можешь напрямую повлиять на это нечто огромное, потому что чувствуешь себя песчинкой. И вот этот вот диссонанс, он доставляет тоже много.
Академик Асмолов вчера буквально выступил классно по этому поводу, по этой войне. Он сказал очень просто. Дефицит доверия – А, естественно, драка. Дефицит смыслов – 2, придумали. И последнее, самое главное, дефицит знания. Вот, в том числе и Бога.
Люди, которые знакомы с Богом Библии, эти люди знают, что сердце царя находится в руке Господа. И если Бог побуждает какого-то царя что-то делать, мы, как народ, стоящий под этим царем, должны молиться, чтобы Бог давал мудрости такому царю.
Прекрасное учение времен Гитлера.
Спасибо, Ольга. Тут вся власть от Бога, сказал апостол Павел. Сам дар власти от Бога, да. Сам дар власти человеку дан от Бога. И царской, да и вообще, сам человек, это тоже царь, согласно библейской антропологии. Вот те цари, они не очень настоящие цари, которые нами управляют.
Их
назначение чисто царем призван стать каждый человек, потому что человек свободен перед Богом, ответственен за эту землю, да, и призван в себе эту власть разворачивать как власть любви и творчества. Вот это откровение, оно фундаментально. А то, что сердце царя в руках Бога...
Это Адавидио.
Это Адавидио.
И все.
Та историческая перспектива...
Это вообще похвала Давида себе.
Ситуация.
В рамках юристической, чтобы понять, где совесть и все остальное, нужно реально почувствовать, какова воля Бога. А это могут помочь сделать священные тексты, учителя... Люди, которые имеют опыт, это все должно быть согласовано с собственным глубоким внутренним индивидуальным опытом, иначе никак. В рамках материалистической парадигмы, я думаю, что есть взрослый, зрелый, сознательный выбор личности, которая способна, постигая знания, развивая критическое мышление и все остальное, избавиться от черно-белого восприятия мира, увидеть его в многообразии и уже в состоянии определенной свободы восприятия, да, сделать сознательный личностный выбор в ту или иную пользу. Этот выбор, наверное, будет правильным, как минимум, не в глобальном теологическом каком-то контексте, глобальном, а в индивидуальном состоянии.
Относительно того, что мы сегодня обсуждаем, я бы предложил, конечно, сегодня заповедь эту изменить. Да, она как-то, мне кажется, слишком много...
Более того, в Торе ее нет.
Беды принесла. Нет, та, которая есть, возлюби ближнего как самого себя.
Вот это.
Да, прежде чем любить ближнего как самого себя, познай самого себя. Осознай, что в тебе благо, что в тебе зло, и прежде чем нести добро окружающим, пойми, насколько им это нужно, потому что некое самоотождествление с собой других, приписывание тех черт, которые свойственны тебе другим, и возведение их во благо, оно зачастую оборачивается серьезными потрясениями, катастрофами, трагедиями людскими. Вот об этом, может быть, мы еще с вами подумаем.
До свидания, друзья. Это был «Межрелигиозный диалог», записал Владимир Терентьев.